Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире писатель Сергей Антонович Щербаков читает рассказ Василия Макаровича Шукшина «Алеша Бесконвойный». В конце этого часа вещания мы предложим вашему вниманию выступление заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на 12-м Всемирном конгрессе семей в городе Кишиневе 14 сентября 2018 года.
Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я прочитаю вам рассказ Василия Макаровича Шукшина «Алеша Бесконвойный». Ну и потом мы немножечко поговорим. Его и звали-то не Алеша. Он был Костя Валиков, но все в деревне звали его Алешей Бесконвойным. А звали его так вот за что? За редкую в наши дни безответственность, неуправляемость. Впрочем, безответственность его не простиралась беспредельно. 5 дней в неделю он был безотказный работник. Больше того, старательный работник, умелый. Летом он пас колхозных коров, зимой был скотником, кочегарил на ферме, случалось ночное дело, принимал телят. Но наступала суббота, и тут все, Алеша выпрягался. 2 дня он не работал в колхозе, суббота и воскресенье. И даже уж и забыли, когда это он завел себе такой порядок. Все знали, что этот преподобный Алеша сроду такой. В субботу и воскресенье не работает. Пробовали, конечно, повлиять на него, и не раз, но все бестолку. Жалели вообще-то. У него 5 ребятишек, из них только старший добрался до 10 класса. Остальной чеснок сидел где-то еще во 2-м, в 3-м, в 5-м. Так и махнули на него рукой. А что сделаешь? Убеждай его, не убеждай, как об стенку горох. Хлопает глазами. «Ну, понял, Алеша?» спросят. «Чего?» «Да нельзя же позволять себе такие вещи». Какие ты себе позволяешь? Ты же не на фабрике работаешь. Ты же в сельском хозяйстве. Как же так-то, а? Чего? Брось дурачка из себя строить. Тебя русским языком спрашивают. Будешь в субботу работать? Нет. Между прочим, насчет дурачка я ведь могу тоже. Дам в лоб разок. И ты мне никакой статьи за это не найдешь. Мы тоже законы знаем. Ты мне оскорбление словом, я тебе в лоб. Считается взаимность. Вот и поговори с ним». Он даже на собрание не ходил в субботу. Что же он делал в субботу? В субботу он топил баню. Все, больше ничего. Накалял баню, мылся и начинал париться. Парился, как ненормальный, как паровоз. По 5 часов парился. С отдыхом, конечно, с перекуром. Но все равно, это же какой надо иметь организм? Конский. В субботу он просыпался и сразу вспоминал, что сегодня... суббота. И сразу у него распускалась в душе тихая радость. Он даже лицом светлел, он даже не умывался, а шел сразу во двор колоть дрова. У него была своя наука, как топить баню. Например, дрова в баню шли только березовые, они дают после себя стойкий жар. Он колол их аккуратно, с наслаждением. Вот, допустим, одна такая суббота. Погода стояла как раз скучная, зябко было, сыро, ветрено, конец октября. Алеша такую погоду любил. Он еще ночью слышал, как пробрызнул дождик, постукало мягко, дробно, стекла окон и перестало. Потом в верхнем правом углу дома, где всегда гудело, загудело, ветер наладился. И ставни пошли дергаться, потом ветер поутих, но все равно утром еще потягивал, снеговой, холодный. Алеша вышел с топором во двор и стал выбирать березовые кругляши на расколку. Холод полез под фуфайку, но Алеша пошел махать топориком и согрелся. Он выбирал из поленницы чурки потолще, выберет, возьмет ее, как поросенка, на руки и несет к дровосеке. «Ишь ты какой!» — говорил он ласково Чурбаку. «Атаман какой!» — ставил этого атамана на широкий пень и тюкал по голове. Скоро он так натюкал большой ворох. Долго стоял и смотрел на этот ворох. Белизна и сочность, и чистота сокровенная поленьев, и дух от них свежий, нутряной, чуть стылый, лесовой. Алеша стаскал их в баню, аккуратно склал возле каменки, еще потом будет момент разжигать. Тоже милое дело. Алеша даже волновался, когда разжигал в каменке. Он вообще очень любил огонь. Но надо еще наносить воды. Дело не столько милое, но и противного в том ничего нет. Алеша старался только поскорее натаскать. Так семенил ногами, когда нес на коромысле полные ведра, так выгибался длинной своей фигурой, чтобы не плескать из ведер, смех смотреть. Бабы у колодца всегда смотрели и переговаривались. «Ты глянь, глянь, как пружинит! Чисто акробат! И не плескает ведь? Да куда так несется-то? Ну, баню опять топит! Да рано же еще! Вот, весь день будет баней заниматься, бесконвойный он и есть, Алеша!» Алеша наливал до краев котел, что в каменке, две большие катки, еще оцинкованную ванну, которую он купил лет 15 назад, в которой по очереди перекупались все его младенцы. Теперь он ее приспособил в баню. И хорошо. Она стояла на полке с краю, места много не занимала, не мешала париться, а вода всегда под рукой. Когда Алеша особенно заходился на полке, когда на голове волосы трещали от жары, он кунал голову прямо в эту ванну. Алеша таскал воды и сел на порожек покурить. Это тоже дорогая минута. Тут же Алеша любил оглядеться по своему хозяйству в предбаннике и в сарайчике, который пристроен к бане. Продолжал предбанник. Чего только у него там не было. Старые литовки без черенков, старые грабли, вилы. Но был верстачок, и был исправный инструмент. Рубанок, ножов, тостомески. Это все на воскресенье. Это завтра он тут будет упражняться. В бане сумрачно. И неуютно пока, но банный, терпкий, холодный запах разбавился уже запахом березовых поленьев, тонким, еле уловимым, это предвестие скорого праздника. Сердце Алеши нет-нет да подмоет радость, подумает, сейчас. Надо еще вымыть в бане. Даже этого не позволял делать Алеше жене, мыть. У него был заготовлен голичок, песочек в баночке. Алеша снял фуфайку, засучил рукава рубахи и пошел пластать, пошел драить. Все перемыл, все продрал голиком, окатил чистой водой и протер тряпкой. Тряпку ополоснул и повесил на сучок клена. Клен рос рядом с баней. Ну, теперь можно и затопить. Алеша еще разок закурил, посмотрел на хмурое небо, на унылый далекий горизонт, на деревню. Ни у кого еще баня не топилась. Потом будут, к вечеру, на скорую руку, кое-как, пых-пых, будут глотать горький чат и париться. Напарится, не напарится, угорит, придет, хляснется на кровать еле живой и думает, это баня. Хех! Алеша бросил окурок, вдавил его сапогом в мокрую землю и пошел топить. Поленья в каменке он клал, как и все кладут. Два так, одно так. Поперек, а потом сверху. Но там, в той амбразуре-то, которая образуется, там кладут обычно лучины, бумагу, керосином еще навадились теперь обливать. Там Алеша ничего не клал. То полено, которое клал поперек, он его посередке рошил топором, и все. И потом эти заструги поджигал. Загоралось. И вот это тоже очень волнующий момент, когда разгорается. Ах, славный момент! Алеша присел на корточки перед каменкой, неотрывно смотрел, как огонь сперва маленький, робкий, трепетный, все становится больше, все надежней. Алеша всегда много думал, глядя на огонь. Например, вот вы там хотите, чтобы все люди жили одинаково. Да два полена, и то сгорают не одинаково. А вы хотите, чтобы люди прожили одинаково. Или еще он сделал открытие. Человек, помирая, в конце, в самом, так вдруг захочет жить, так обнадеется, так возрадуется какому-нибудь лекарству. Это знают. Но точно так и палка любая, догорая, так вдруг вспыхнет, так озарится вся, такую выкинет шапку огня, что диву даешься, Откуда такая последняя сила? Дрова хорошо разгорелись. Теперь можно пойти чайку попить. Алеша умылся из рукомойника, вытерся и с легкой душой пошел в дом. Пока он занимался баней, ребятишки один за одним ушлепали в школу. Дверь Алеша слышал, то и дело хлопало и скрипели воротца. Алеша любил детей, но никто бы никогда так не подумал, что он любит детей. Он не показывал. Иногда он подолгу внимательно смотрел на какого-нибудь, и у него в груди ныло от любви и восторга. Он все изумлялся природе. Из чего получился человек? Ведь не из чего, из малой какой-то малости. Особенно он их любил, когда они были еще совсем маленькие, беспомощные. Вот уж правда, что стебелек малый. Давай, цепляйся теперь изо всех силенок, карабкайся. Впереди много всякого будет, никаким умом вперед не скинешь. И они растут, карабкаются. Будь на то Алешина воля, он бы еще пятерых смастерил. Но жена устала. Когда пили чай, поговорили с женой. «Холодно, как уж стало, снег, гляди, выпадет», — сказала жена. «И выпадет. Оно бы ничего выпало-то, на сырую землю». «Затопил?» «Затопил». Кузьмовна заходила денег занять. «Ну, дала?» «Дала. До среды, — говорит, — а там, мол, за картошку получит». «Ну и ладно». Алёше нравилось, что у них можно, например, занять денег. Все как-то повеселее в глаза людям смотришь. А то наладились. Бесконвойные. Глупые. Сколько попросила-то? 15 рублей. В среду, говорит, за картошку получим. Ну и ладно, пойду продолжать. Жена ничего не сказала на это. Не сказала, что иди, мол, или еще чего в таком духе. Но и другого чего тоже не сказала. А раньше, бывало, говорила. До ругани дело доходило. Надо то сделать, надо это сделать, не день же целый баню топить. Алеша и тут не уступил ни на волос. В субботу только баня. Все, гори все синим огнем, пропади все пропадом. «Что мне, душу свою на куски порезать?» — кричал тогда Алеша не своим голосом. Это испугало Таисию жену. Дело в том, что старший брат Алеши, Иван, вот так-то застрелился. А довела тоже жена родная. Тоже чего-то ругались, до того доругались, что брат Иван стал биться головой об стенку и приговаривать. «Да до каких же я пор буду мучиться-то? До каких?» Дура жена, вместо того, чтобы успокоить его, взяла да еще под илдык ткнула. «Давай, сильней! Ну-ка, лоб крепче или стенка!» Иван сгреб ружье, жена брякнулась в обморок, а Иван полыхнул себе в грудь. Двое детей осталось. Тогда-то Таисию предупредили. «Смотри!» А то не в роду ли это у их? И Таисия отступилась. Напившись чая, Алеша покурил в тепле возле печки и пошел опять в баню. А баня вовсю топилась. Из двери ровно и сильно, похоже, как река заворачивает, валил, плавно загибаясь кверху, дым. Это первая пора. Потом, когда в каменке накопится больше жару, дыму станет меньше. Важно вовремя еще подкинуть, чтобы не на угли уже, но и не набить тесно. Огню нужен простор. Надо, чтобы горело вольно, обильно, во всех углах сразу. Алеша подлез под поток дыма в каменке, сел на пол, несколько времени сидел, глядя в горячий огонь. Пол уж маленько нагрелся, парит, лицо и коленки достают жаром, надо прикрываться. Да и сидеть тут сейчас нежелательно, можно словить незаметно угару. Алеша умело пошевелил головешки и вылез из бани. Дел еще много. Надо заготовить веник, надо керосину налить в фонарь, надо веток сосновых наготовить. Напевая негромко нечто неопределенное, без слов, голосом, Алеша слазал на потолок бани, выбрал там жердочки веник поплотнее, потом насек на дровосеке сосновых лап поровней, без сучков, сложил кучкой в предбаннике. Так, это есть. Что еще? Фонарь. Алеша нырнул опять под дым, вынес фонарь, поболтал. Надо долить. Есть, но, чтоб уж потом ни о чем не думать. Алеша все напевал. Какой желанный покой на душе, Господи! Ребятишки не болеют, ни с кем не ругался, даже денег взаймы взяли. Жизнь. Когда же самое главное время ее? Может, когда воюют? Алеша воевал, был ранен, поправился, довоевал, и всю жизнь потом с омерзением вспоминал войну. Ни одного потом кинофильма про войну не смотрел. Тошно. И удивительно, но людей сидят, смотрят. Никто бы не поверил, но Алеша серьезно вдумывался в жизнь. Что в ней за тайна? Надо ее жалеть, например, или можно помирать спокойно, ничего тут такого особенного не осталось. Он даже напрягал свой ум так, вроде он залетел высоко-высоко и оттуда глядит на землю, но понятнее не становилось. Представлял своих коров на паскотине, маленькие, как букашки, а про людей, про их жизнь озарения не было, не озаряло. Как все же, надо жалеть свою жизнь или нет? И вдруг да потом, в последний момент, как заорешь, что вовсе не так жил, не то делал. Или так не бывает? Помирают же другие, ничего, тихо, мирно. Ну, жалко, конечно, грустно, не так уж тут плохо. И вспоминал Алеша, когда вот так вот подступала мысль, что здесь не так уж плохо, вспоминал он один момент своей жизни. Вот какой. Ехал он с войны, дорога дальняя, через всю почти страну, но ехали звонко, так-то ездил бы. На одной какой-то маленькой станции, еще за Уралом, к Алёше подошла на перроне молодая женщина и сказала: «Слушай, солдат, возьми меня, вроде я твоя сестра. Вроде мы случайно здесь встретились. Мне срочно ехать надо, а никак не могу уехать». Женщина тыловая, довольно гладкая, с родинкой на шее, с крашенными губами, одета хорошо, ротик маленький, пушок на верхней губе, смотрит, вроде пальцами трогает Алёшу, гладит. Маленько вроде смущается, но все же очень бессовестно смотрит, ласково. Алеша за всю войну не коснулся ни одной бабы. Да и до войны-то тоже горе. На вечеринках только целовался с девками. И все. А эта стоит, смотрит странно. У Алеши так заломило сердце, так он взволновался, что и оглох, и рот свело. Но однако поехали. Солдаты в вагоне тоже было взволновались. Но эта ласковая-то так прилипла к Алеше, что и подступиться как-то неловко. А ехать близко, оказывается. Через два перегона она уж и приехала. А дело к вечеру. Она грустно так говорит: «Мне от станции маленько идти надо, а я боюсь. Прямо не знаю, что делать». «А кто дома-то?» – разлепил рот Алеша. «Да никого, одна я». «Ну так я провожу», – сказал Алеша. «А как же ты?» – удивилась, обрадовалась женщина. «Завтра другим эшелоном поеду, мало ли их». «Да их тут каждый день едет», – согласилась она. И они пошли к ней домой. Алеша захватил, что вез с собой, две пары сапог офицерских, офицерскую же гимнастерку, ковер немецкий, и они пошли. Этот-то путь до ее дома и ночь ту грешную вспоминал Алеша. Страшно, страшная сила, радость, не радость, жар и немота и ужас сковали Алешу, пока они шли с этой ласковой. Так было томительно и тяжко, будто прогретое за день июньское небо опустилось, и Алеша еле передвигал пудовые ноги, и дышалось с трудом, и в голове все сплюснулось, но и теперь все до мелочи помнил Алеша. Аля, так ее звали, взяла его под руку. Алеша помнил, какая у нее была рука, мягонькая, теплая, под шершавеньким крепдышином. Какого цвета платье было на ней, он, правда, не помнил. Но колючечки остренькие этого крепдышина, некую его теплую шершавость, он всегда помнил и теперь помнит. Он какой-то и колючий, и скользкий, этот крепдышин. И часики у нее на руке помнил Алеша, маленькие, трофейные. Узенький ремешок врезался в мякоть руки. Вот тот и оглушил его тогда, что женщина сама, просто доверчиво, взяла его под руку и пошла потом прикасаться боком своим мяконьким к нему. И тепло это под рукой ее, помнил же. Да, ну, была ночь. Утром Алеша не обнаружил ни Али, ни своих шмоток. Потом уж, когда Алеша ехал в вагоне, документы она не взяла. Он сообразил, что она тем и промышляла, что встречала эшелоны и выбирала солдатиков поглупей. Но вот штука-то, спроси она тогда утром, отдай, мол, Алеша, ковер немецкий, отдай гимнастерку, отдай сапоги. Все отдал бы. Может, пару сапог оставил бы себе. Вот ту Алю Крепдышиновую и вспоминал Алеша, когда оставался сам с собой и усмехался. Никому никогда не рассказывал Алеша про тот случай. А он ее любил, Алю-то. Вот как. Дровишки прогорели. Гора золотая, горячая, так и дышала, так и валил жар. Огненный зев, нет-нет, да схватывал синий огонек. Вот он, угар. Ну, давай теперь накаляйся все тут. Стены, полок, лавки, потом не притронешься. Алеша накидал на пол сосновых лап. Такой будет потом Ташкент в лесу. Такой аромат от этих веток. Такой вольный дух. Славно. Алеша всегда хотел не суетиться в последний момент, но не справлялся. Походил по ограде, прибрал топор, сунулся опять в баню. Нет, не угарно. Алеша пошел в дом. «Давай, бельишко», — сказал жене, стараясь скрыть свою радость. Она почему-то всех раздражала, это его радость субботняя. Не поймешь этих людей. Сами ворочают глупость за глупостью, не вылезают из глупости, а тут, видите ли, удивляются, фыркают, не понимают. Жена Таисия молчком открыла ящик, усунулась под крышку. Это вторая жена Алеши. Первая, Соня Полосухина, умерла. От нее детей не было. Алеша меньше всего про них думал. И про Соню, и про Таисию. Он разболокся до нижнего белья, посидел на табуретке, подобрав поближе к себе босые ноги, испытывая в этом положении некую приятность. Еще бы закурить, но курить дома он отвык давно уж, как пошли детишки. «Зачем Кузьмовне деньги-то понадобились?» – спросил Алеша. «Не знаю. Да кончились, вот и понадобились. Хлеба, небось, не на что купить. Много они картошки-то сдали. Воза 2 отвезли, кулей 20. Огребут деньжат. Огребут, все копят. Думаешь, у их на книжке нету? Как так нету? У Соловьевых да нету. Кальсон это потеплее дать или бумажные пока? Давай бумажные, пока еще не так нижет. На!» Алеша принял свежее белье, положил на колени, посидел еще несколько, думая, как там сейчас в бане. «Так, ну ладно. У Кольки ангина опять. Зачем же школу отпустила?» «Ну?» Таисия сама не знала, зачем отпустила. «Чего будет пропускать? И так-то учится через пень-колоду». «Да, странно. Алеша никогда всерьез не переживал болезнь своих детей. Даже когда они тяжело болели, не думал о плохом. Просто как-то не приходила эта мысль. И ни один, слава богу, не помер. Но зато как хотел Алеша, чтобы дети его выучились, уехали бы в большой город и возвысились там до почета и уважения. А уж летом приезжали бы сюда, в деревню». Алеша суетился бы возле них, возле их жен, мужей, детишек ихних. Ведь никто же не знает, какой Алеша добрый человек, заботливый. А вот те городские-то сразу бы это заметили. Внучатки бы тут бегали по ограде. Нет, жить, конечно, имеет смысл. Другое дело, что мы не всегда умеем, и особенно это касается деревенских долбаков. Вот уж упрямый народишко. И возьми даже своих ученых людей, агрономов, учителей. Нет зазнавитей человека, чем свой деревенский же, но который выучился в городе и опять приехал сюда. Ведь она же идет, она же никого не видит, какого бы она маленького росточка ни была, а все норовит выше людей глядеть. Городские те как-то умеют собаки и культуру свою показать, и никого не унизить. Он с тобой, наоборот, первый поздоровается. «Так, ну ладно», — сказал Алеша, — «пойду». И Алеша пошел в баню. Очень любил он пройти из дома в баню как раз при такой погоде, когда холодно и сыро. Ходил всегда в одном белье, нарочно шел медленно, чтоб озябнуть. Еще находил какое-нибудь заделье по пути, собачью цепь распутает, пойдет воротца хорошенько прикроет. Это чтоб покрепче озябнуть. В предбаннике Алеша разделся до нога, мельком оглядел себя. Ничего, крепкий еще мужик. А уж сердце заныло, в баню хочет. Алеша усмехнулся на свое нетерпение. Еще побыл маленько в предбаннике, кожа покрылась пупырышками, как тот самый крепдешин. Хех! Я, светя в душу, чего только в жизни не бывает. Вот за что и любил Алеша субботу. В субботу он так много размышлял, вспоминал, думал, как ни в какой другой день. Так за какие же такие великие ценности отдавать вам эту субботу? А? «Догоню, догоню, догоню, Хабибу догоню», — пропел Алеша негромко, открыл дверь и ступил в баню. Эх, жизнь! Была в селе общая баня, и Алеша сходил туда разок для ощущения. Смех и грех. Там как раз цыгане мылись. Они не мылись, а в основном пиво пили. Мужики ворчат на них, они тоже ругаются. «Вы не понимаете, что такое баня?» «Они понимают. Хоть, впрочем, в такой-то бане, как общая-то, только пиво и пить». Не баня, а недоразумение какое-то. Хорошо еще, что не в субботу ходил. В субботу истопил свою и смыл все воспоминания в общественной бане. И пошла тут жизнь вполне конкретная, но и вполне тоже необъяснимая, до краев дорогая и родная. Пошел Алеша двигать тазы, ведра, стал налаживать маленький Ташкент. Всякое вредное напряжение совсем отпустило Алешу. Мелкие мысли покинули голову. Вселилась в душу некая цельность, крупность, ясность. Жизнь стала понятной. То есть она была рядом, за окошечком бани. Но Алеша стал недосягаем для нее, для ее суетни и злости. Он стал большой и снисходительный. И любил Алеша от полноты и покоя попеть, пока еще не наладился париться. Наливал в тазик воду, слушал небесно чистый звук струи и незаметно для себя пел негромко. Песен он не знал, помнил только кое-какие деревенские частушки на обрывки песен, которые пели дети дома. В бане он любил помрлыкать частушки. «Погляжу я по народу, нет моего милава», — спел Алеша, зачерпнувши воды. «Кучерявый чуб большой, как у Ворошилова». Еще зачерпнул, еще спел. «Истопила мама баню, посылает париться. Мне мамаша не до бани, миленький венчается». Навел Алеша воды в тазике, а в другой таз с кипятком положил пока веник. Распаривать. Стал мыться. Мылся долго, с остановками. Сидел на теплом полу на ветках, плескался и мурлыкал себе. «Я сама иду дорогой, моя дума стороной. Рано, милый, похвалился, что я буду за тобой». И точно плывет он по речке, плавный и теплый, а плывет как-то странно и хорошо, сидя. И струи теплые, прямо где-то у сердца. Потом Алеша полежал на полке просто так. И вдруг подумал, а что, вытянусь вот так когда-нибудь? Алеша даже руки сложил на груди и полежал так малое время. Напрягся было, чтоб увидеть себя подобного в гробу. И уже что-то такое начало мерещиться, подушка вдавленная, новый пиджак. Но душа воспротивилась дальше. Алеша встал и, испытывая некое брезгливое чувство, окатил себя водой. И для бодрости еще спел «Эх, догоню, 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 Хабибу догоню». Ну ее, придет, придет, чего раньше времени тренироваться? Странно, однако же, на войне Алеша даже не думал про смерть, не боялся. Нет, конечно, укрывался от нее как мог, но в такие вот подробности не входил. Ну ее, придет, придет, никуда не денешься, дело не в этом. Дело в том, что этот праздник на земле – это вообще не праздник. Не надо его и понимать как праздник, не надо его и ждать, а надо спокойно все принимать. Алеша недавно услышал анекдот о том, как опытная сводня учила своих девок. Главное – не суетиться перед клиентом. Долго Алеша смеялся и думал, верно, суетимся много перед клиентом. Хорошо на земле, правда, ну и прыгать козлом чего же. Между прочим, куда радость не бывает, когда радость эту не ждешь, не готовишься к ней. Суббота – это другое дело. Субботу он как раз ждет всю неделю. Ну вот бывает плохо с утра, вот что-то противно. А выйдешь с коровами за село, выглянет солнышко, загорится какой-нибудь куст тихим огнем сверху, и так вдруг обогреет тебя нежданная радость, так хорошо сделается, что станешь и стоишь, и не заметишь, что стоишь и улыбаешься. В последнее время Алеша стал замечать, что он вполне осознанно любит. Любит степь за селом, зарю, летний день. То есть он вполне понимал, что он любит. Стал случаться покой в душе, стал любить. Людей труднее любить, но вот детей и степь, например, он любил все больше и больше. Так думал Алеша, пока он так думал, руки делали. Он вынул распаренный душистый веник из таза, сполоснул тот таз, навел в нем воды попрохладнее. Дальше зачерпнул ковш горячей воды из котла и кинул на каменку, первый пробный. Каменка ахнула и пошла шипеть и клубиться. Жар вцепился в уши, полез в горло. Алеша присел, переждал первый натиск и потом только взобрался на полог. Чтобы доски полка не поджигали бока и спину, окатил их водой из тазика. И зашуршал веничком по телу. Вся та ошибка людей, что они сразу начинают, что есть сила, охаживать себя веником. Надо сперва почесать себя, походить веником вдоль спины, по бокам, по рукам, по ногам, чтобы он шепотком, шепотком, шепотком пока. Алеша искусно это делал. Он мелко тряс веник возле тела, и листочки его, точно маленькие горячие ладошки, касались кожи, раззадоривали, вызывали неистовое желание сразу исхлестаться. Но Алеша не допускал этого, нет. Он ополоснулся, полежал, кинул на каменку еще полковша, подержал веник над каменкой, над паром, и поприкладывал его к бокам, под коленки, к пояснице, спустился с полка, приоткрыл дверь и присел на скамеечку. Сейчас даже малые остатки угарного газа, если они есть, уйдут с первым сырым паром. Каменка обсохнет, камни снова накалятся, и тогда можно будет париться без опаски и в волю. Так-то, милые люди! Пришел Алеша из бани, когда уже темнеть стало. Был он весь новый, весь парил, скинул калошу у порога и по свежим половичкам прошел в горницу и прилег на кровать. Он не слышал своего тела, мир вокруг покачивался согласно сердцу. У горницы сидел старший сын Борис, читал книгу. «С легким паром», — сказал Борис. «Ничего», — ответил Алеша, глядя перед собой, — «иди в баню-то». «Сейчас пойду». Борис, сын, с некоторых пор стал не то что стыдиться, а как-то неловко ему было, что ли. Стал как-то переживать, что отец его скотник и пастух. Алеша заметил это и молчал. По-первости, его глубоко обидело такое, но потом он раздумался и не показал даже вида, что заметил перемену в сыне. От молодости это, от больших устремлений. Пусть, зато парень вымахал рослый, красивый, может, Бог даст, его мишком возьмет. Хорошо бы. Вишь, стыдится, что отец пастух. Эх, милый, ну давай, давай, целься повыше, глядишь, куда-нибудь и попадешь. Учится хорошо. Мать говорила, что уж и девчонку какую-то провожает. Все нормально. Удивительно вообще-то, но все нормально. «Иди в баню», — сказал Алеша. «Жарко там». «Да теперь уж какой жар, хорошо. Ну, жарко покараться, открой отдушину». Так и не приучил Алеша сыновей париться. Не хотят. В материну породу, в Коростылевых. Сын пошел собираться в баню. Алеша продолжал лежать. Вошла жена, склонилась опять над ящиком достать белье сыну. «Помнишь, — сказал Алеша, — Маня у нас, когда маленькая была, стишок сочинила. Белая березка стоит под дождем, зеленый лопух ее накроет. Будет там березке тепло и хорошо». Жена откачнулась от ящика, посмотрела на Алешу. Какое-то малое время вдумывалась в его слова, ничего не поняла, ничего не сказала, усунулась опять в сундук, откуда оттянула нафталином, достала белье, пошла в прихожую комнату. На пороге остановилась, повернулась к мужу. «Ну и что?» — спросила она. «Что? Стишок-то сочинила, к чему ты?» «Да смешной стишок-то». Жена хотела было уйти, потому что не считала нужным тратить теперь время на пустые слова, но вспомнила что-то и опять оглянулась. «Боровишку загнать надо, да дать ему. Я намешала там. Я пойду ребятишек в баню собирать. Отдохни да сходи, приберись». «Ладно». Баня кончилась. Суббота еще не кончилась, но баня уже кончилась. Ну что вот сказать об этом рассказе Василия Макаровича Шукшина, Алеши Бесконвойной. Вот вы знаете, вот человек устроен так, что ему надо, чтобы было две радости. Вот тогда человек полный, полноценный. Это русский человек так устроен. Но я думаю, в принципе, и другие народы так же устроены. Просто они об этом не помнят. Радость должна быть, чтобы человек имел возможность радоваться. Общенародная радость вместе со всем народом. Но чтобы была и радость личная, своя. Вот когда рассказы Шукшина появились в 60-х годах, знаете, было время такое, что почему-то большой успех они имели. Вот вся страна полюбила рассказы Шукшина. Хотя в это же время писали Василий Иванович Белов, и писал не хуже, может, даже как бы лучше в чем-то. И Евгений Иванович Носов писал, Александр Яшин писал, и Федор Абрамов писал. Но почему-то больше всего народ полюбил рассказы Шукшина. А вы знаете, наверное, почему полюбил? Потому что как раз вот в это время, вот уже во второй половине 60-х годов, особенно как-то стали люди ощущать вот нехватку вот такой, как своей, что ли, личной радости жизни, праздника какого-то, который для тебя. Ну, то есть, вы знаете, вот радость бывает какая? Вот человек-то посмеялся там чего-то, порадовался, да, а бывает еще высшая, что ли, радость, песенная радость жизни.
Сергей Антонович, поэтому так много люди пили, как вы думаете, в это время?
Ну, отчасти да, потому что душа-то, она просила праздника, она просила чего-то высшего. А чего, конечно, просила? Бога-то не было, а место в душе было пусто, надо было его чем-то заполнить. Вот заполняли, кто пил, кто чего. А вот Алеша Бесконвойный, он баню нашел. Вот баня ему заменила, можно сказать, то безбожное время Бога. И он испытал вот это. Он испытывал каждую субботу, он испытывал вот эту песенную радость жизни, которая редко дается. Это высшая радость. А знаете, высшая радость когда? Это, я думаю, что многие люди ее не испытали. Это когда не просто ты смеешься, а когда сердце твое смеется. Вот эта радость вот здесь, в этом рассказе Шукшина, описана замечательно.
Мне кажется, это потому было, что герой Шукшина в этот день мог позволить себе остановиться. Дело, наверное, было не столько в телесном удовольствии самой бани, сколько в возможности посидеть, подумать, никуда не торопиться, походить, в течение этой жизни суету эту удалить наконец-то. И, наверное, именно этим он и раздражал людей, что все остальные работали, вынуждены были, а он не хотел работать и проводил этот день праздно. А, кстати, слово «праздник»-то, оно ведь от праздности.
Ну, дело в том, что я думаю, он ведь, конечно, радость-то он телесную испытывал, да, у него там, ему казалось, что он по реке плывет, как и теплые воды омывает его, само его сердце, но он больше-то он ощущал душевную радость, чем телесную. И вот это, ну вот как вам сказать, вот...
Наверное, он по своей природе был созерцатель, а люди деятельные... Созерцатели не понимают, и их они раздражают своей инаковостью. К сожалению, почти всех нас раздражает человек, который не такой, как мы. И вот наша нетерпимость к иным людям, она почти неистребима. Вот очень тяжело себя сдерживать и не злиться на человека, который как-то по-другому думает, по-другому себя ведет. Даже преподобный Серафим Саровский говорил: «Хочешь расстроиться, поговори с человеком другого устроения».
Я думаю, что вот как любой душе человеческой нужен Бог, любой душе человеческой, если его нету, все равно она страдает. Любая душа человеческая. Ну, как кто-то говорил, душа-то человеческая, она христианка. Поэтому созерцать, потребность созерцания, она есть во всех людях. Просто не все про это знают, не все про это помнят, не все до этого доходили, потому что до созерцания это, ну, это высшая человеческая вот способность созерцать. Она, ее надо достигнуть, ради нее надо потрудиться. И что, собственно, здесь получается? Это вот как раз по-божьи, как у нас говорят, что для того, чтобы стать, так сказать, духовным человеком, надо молиться, надо причащаться, надо жертвовать, надо, как говорится, много потрудиться для этого, заповеди исполнять. Так вот, дело в том, что, а что делал, как, почему получал эту радость вот Алёша Бесконвойный, Костя Валиков? Потому что он жертвовал, ведь это не так просто было, когда все на него наседали, начиная от соседей, от односельчан, кончая там председателем колхоза, что его заставляли, принуждали работать, а он не работал. Конечно, ему за это доставалось. Я думаю, здесь это не написано, но, скорее всего, с него там снимали трудодни, он получал меньше, чем там другие, жена ворчала через это, он и это переносил, то есть надо было жертву принести. Вот он жертву эту приносил. И он, получается, а потом как он трудился, что делал в этот день? У него вся работа, вот как человек должен. Счастливый человек – это тот, который делает любимую работу. Правильно? Это самый счастливый человек. Так вот, дело в том, что для него была самая любимая работа – это топить баню. И вот он ее топил, и пока он делал эту любимую работу, вот его душа его начинала, вот она сначала то, что он, как говорится, это завоевал за свое, не дал, как говорится, свое отнять. Многие люди дали. А он не дал. Большинство людей дало возможность отнять вот эту способность созерцать. А вот Алёша Бесконвойный, он не дал. Он отстоял свое.
Сергей Антонович, сейчас никто нас атеистической пропагандой не оглушает. Любой человек может и книги читать, какие хочет, в церковь ходить тоже, в какую хочет. А тем не менее, мало людей этой возможностью пользуются. Видимо, есть какая-то еще и внутренняя потребность у человека, а у кого-то ее нет.
Ну, как правильно сказал Алёша Бесконвойный, да, два полена-то не одинаково сгорают, а люди все разные. Ну, конечно, всем по-разному дано, разные меры отмерено. То есть кто-то поталантливее, кто-то поразвитее, у кого-то больше способность созерцать, у кого-то меньше дана изначально. Вот у кого побольше, тот, вот как Костя Валиков, вот он будет за это воевать и будет отстаивать, и отстоит. Вот, а кто-то, как говорится, на это не способен, значит, меньше способности этой дано. Да, это, наверное, так, но она у всех, как говорится, она там есть, эта способность. Я говорю, но другое дело, что вот не все имеют силы для этого. Ведь самое главное, что получалось вот здесь? Дело даже не в том, что вот он испытывал вот это удовольствие от этого созерцания жизни, то есть телом своим, своей душой, своим умом. Он ведь испытывал наслаждение величайшее, вот эту песенную радость жизни, когда само сердце смеялось. Но ведь что оказалось? Помните там, что говорит Шукшин? Что он, наконец-то, он научился любить людей через это. что ведь он вдруг осознанно понял, что он любит людей. Но их тяжелее, да, любить, но он их тоже любит. Но вот детей он стал сильно любить, степь вокруг, реку, которая протекает там рядом, он стал любить. Это тоже, то есть вот эта способность любви, она-то дана, но ее надо тоже, как говорится, заработать, ее надо развить в себе. И вот, как ни странно, получается, вот эта баня во многом этому способствовала, она помогла развить.
Казалось бы, такая банальная, тривиальная вещь – баня. Что может дать человеку баня, кроме какого-то, может быть, телесного удовольствия и обыкновенной телесной чистоты? Я думаю, что большинство – ничего, кроме этого. А конкретно для этого человека она послужила дверью в какое-то другое измерение из плоскости этого обыденного материального мира. Пусть он еще и не перешел к молитве или к какому-то действительно настоящему созерцанию, но, по крайней мере, он открыл в своей душе способности, которые не открыл бы, не будь этой бани. Ну, наверное, Бог послал бы ему что-то другое, но, тем не менее, вот конкретно для него была дана баня.
Когда шукшинские рассказы стали печататься, их почти сразу заметили, критики заметили, и вот появился такой термин даже, так сказать, в литературе – «шукшинские чудики». Вы знаете, а меня, честно сказать, это даже сразу как-то удивило. Почему какие-то чудики? Дело в том, что это, в общем-то, это как раз нормальные свойства человека. Вот быть таким, стремиться к празднику души, к тому, чтобы делать любимое дело, чтобы много думать, чтобы полюбить все вокруг. Ведь это нормально, это не чудачество никакое. А это просто о чем говорило тогда, что, как ни странно, что к 70-м годам уже люди, при всем при том, что в советской власти много чего хорошего было, да, я не спорю, но люди уже поняли, что не туда уже идут, что они как раз чудиками стали. Шукшинские – это не чудики, это как раз нормальные, правильные люди. Такие все люди должны быть, там, в меру их таланта и способностей.
Вы очень правильно подметили тот факт, что действительно люди шли не туда. Вспоминаются евангельские слова о том, что сад, который насадил не мой отец, искоренится, говорит Господь. И действительно, как нехорош был в чем-то Советский Союз, от него не осталось камня на камне. И то, что мы наблюдали в 90-е годы, вот эти бандиты, которые были советскими гражданами когда-то, и так называемые новые русские, которые тоже все были пионерами, комсомольцами, и ходили в советские школы. Они же не с луны свалились, а это же плоть от плоти советского народа. Получается, что действительно плоды этого древа оказались горьки. Хотя, на первый взгляд, дерево было зеленое и плодоносное. Действительно, в этой стране было много хорошего.
Илья, ты знаешь, что вот я думаю, как раз к 70-м годам наша страна, люди русские, они уже, вот как раз настолько была такая большая тоска по Богу, думаю, русским очень многим это дано как раз было, потому что почему полюбили-то, рассказывает Шукшина как раз, что уже душа так по Богу, по созерцанию стосковалась, что когда рассказы его появились, в которых вот это созерцание самое главное, ради чего человек живет, можно сказать, он не говорит слово «Бог», но это ради чего живет, поэтому вдруг все полюбили Шукшина. Это вот как раз показало, что душа уже не могла просто без Бога жить. И это был глоток Божьего созерцания шукшинской литературы, которое потом в 90-х годах нам было дано, как говорится, уже свободно, чтобы мы это могли принимать. Ну, и что еще хочу сказать здесь, в этом рассказе. Вот я попрошу наших слушателей как раз отнестись к бесправославной формальности, что ли. Вот вы знаете, когда я не говорю, что курить хорошо, там, грешить хорошо, но что-то там, как говорится, со службы иногда уходить не вовремя. Да, это нехорошо, я ничего не говорю. Но все-таки главное, как я, вот я пишу, у нас был там у меня один друг, вот он, бывало, да, уходил трубочку покурить, после «Отче наш» на площадь перед монастырем, значит, рюмочки любил приложиться. Я узнал 20 лет, он ни с одним человеком не поругался, ни с кем не поссорился, ни на одного человека не обиделся. И вот вы знаете, вот то есть надо все-таки вот этот вот не фарисейский подход, а вот мы-то какие хорошие, мы сейчас вот с Богом, да, мы-то хорошие теперь в 90-х годах нам дали возможность жить по-божьей, мы, как говорится, многие пришли, слава Богу. Но надо вот это помнить, что это было когда мы сейчас, вот я относиться к этому рассказу, здесь эти эпизоды, которые, может быть, немножко режут, так сказать, ухо некоторых православных людей. Но я попрошу вас, будьте, как говорится, вот потерпимее и поймите, что действительно в то время, что Шукшин как это говорил, это был глоток Божьего воздуха, Божьей силы, Божьего созерцания. И поэтому я долго думал, убрать какие-то эпизоды, не убрать, а потом понял, нет, не надо, это будет фарисейство. Вот давайте мы без фарисейства, и как вот герой Шукшина понял, что самое главное, что благодаря во многом вот этой бане он стал людей любить, благодаря этому созерцанию, людей любить, природу, родину свою. Вот так давайте мы будем терпимы, будем учиться созерцать в жизнь, а это трудно, за это надо, как говорится, побороться, это не просто так. И тогда, может быть, мы начнем по-настоящему любить все вокруг. До свидания, дорогие мои. С вами были Илья Сергеев, редактор, и писатель Сергей Щербаков.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Ваше высокопревосходительство, эминенс, дорогие друзья, мы обсуждаем одну из самых насущных тем современной жизни. И, возможно, одним из самых главных вопросов, который стоит сейчас на повестке дня, это даже уже не сама по себе семья, а причины распада семей. Количество разводов или распад семей уже становится катастрофическим. Причем, по-видимому, это во всех странах мира, в том числе и у нас в России. Конечно, мы все согласны, семья, как это хорошо, это великолепно, это красиво, это прекрасно. Но мы же должны считаться с реальностью. И нельзя не думать о тех корнях, из которых она вырастает, и что происходит с ними, что наши семьи прекращают свое существование. Древние греки придумали очень хорошее слово. Собственно, это даже не придумали, и не какой-то термин. Но, наверное, все мы проходили физику и помним, и знаем, что говорили они о так называемом атоме. В переводе на наш язык «атом» – это «неделимый». Конечно, они говорили о структуре вещества. Но физика что нам говорит? Атом действительно, это, как считали древние греки, до недавнего времени, до 20 века, это самая малая частица. Какая? Неделимая. Все, элементарная, из которой все построено. Но вдруг открыли, что она совсем не неделимая. Но что при этом открыли? Оказывается, если этот атом, который невозможно даже видеть глазами, пощупать, потрогать, если его разрушить, эту ничтожную совершенно частицу вещества, разрушится весь наш мир. Ибо все из него и им. Удивительное. Малая частица, ничего не значащая. Что такое атом? Ничто. И если мы его разрушим, все будет разрушено. Совершенно справедливо все мы говорим о том, что семья является ячейкой общества и устоем любой нации, любого народа. Однако в то же время, что мы наблюдаем, распадаются семьи. В чем дело? Знаете, интересно, когда приводят такие причины, что материальная необеспеченность, например, условия неравенства, несправедливость в обществе, неравенство, отсутствие прав. Ну что вы? Ну что мы сочиняем? Причина разве в этом? Мне хочется еще раз повторить замечательную русскую пословицу, которая говорит: «В шалаше но по душе. А в хоромах, дворцах, как на похоронах. То есть дело-то совсем не в материальном обеспечении, совсем не в этих внешних условиях, а это коренится внутри человека. Что же такое является причиной распада семей? Это чрезвычайно важный вопрос для нашего времени. Скажу так, удивительно, но наша цивилизация, сначала кажется, бурно восприняв Евангелие, учение Иисуса Христа, потом стала постепенно отходить от него и теоретически, и практически. Сейчас буквально идет война против христианства. Вы знаете, что каждые 5 минут по статистике в мире погибает христианин только за то, что он христианин, а не просто погибает. Каждые 5 минут. Что это такое происходит? Что религию вражды разве? Разве не христианство говорит о любви, как высшем принципе жизни? Что случилось? Откуда такая ненависть? Причем эта ненависть еще не только там, где люди, может быть, не знают христианства, и где у них превратные представления. Нет. Вы посмотрите, что в нашей цивилизованной Европе, я думаю, господин кардинал мог бы привести интересные факты в этом отношении, что творится во многих европейских странах, каково отношение к христианским ценностям, к христианским символам. Не сметь! Уже с Рождеством Христовым не знаю, кто поздравляет. Есть ли такие поздравления в Европе? Нет. Самое большее с Рождеством. В чем причина? Что случилось? Не отсюда ли, не здесь ли мы видим истоки того, что сама семья начинает распадаться? Искушение Христа в пустыне. Вот где ключ пониманию всех трагедий, которые происходят в нашей жизни, и в частности этой трагедии. Один из подвижников, очень чтимых в православии подвижников, Авва Дорофей, назвал эти 3 основные принципа, 3, я бы сказал, искушения человечества, назвал очень четко: сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Студентам я говорю, назовите 3 С. С. Да, сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Они являются не просто ключевыми, а они являются указателем того, чем можно и чем действительно разрушается человеческая личность, в результате чего она становится неспособной к нормальному социальному существованию, становится асоциальной. А чем мы, как мы воспитываем детей? Несколько, буквально года 3 или 4 тому назад я был в Риге, и там встречался с разными людьми, и в частности было очень интересное заявление рижского, Латвия, рижского инспектора по защите прав детей. Я вам зачитаю его краткое заявление, часть его заявления. Оно очень показательно. Цитирую. «Школы сегодня внушают детям, что они должны быть лидерами и победителями, подчиняли себе сверстников. Стимулируя лидерство, мы делаем сегодня эгоистов, а остальных детей несчастными и бездарными». Как точно он сказал, как замечательно! Только и слышишь это всеми, ты должен быть лучшим, Ты должен быть отличником, ты должен быть первым, ты должен быть лидером. Проповедь какой-то гордыни, культивирование гордыни. Так если я лучший, то другие хуже меня? Это что за проповедь такая? К чему она приводит человека? Что она с ним делает, с этим человеком, этим молодым, еще ничего не понимающим? В чем его воспитываем? А это, к сожалению, очень распространенное явление. Особенно маменьки. Ты мой, ну ты же самый лучший же ребенок в мире, это конечно. И ты должен быть не только у меня, ты должен всюду быть лучшим. Если ты не можешь, должен быть. Считай себя таким, добивайся этого всеми правдами и неправдами. И калечим, калечим душу ребенка. Я уж не говорю о других причинах, которые, конечно, достаточно тоже очевидны. Если все народы мира, по крайней мере, древние народы мира, все так называемые дикие народы, на самом деле, мне кажется, дикари, дикари живут вовсе не там, не они дикари, а мы дикари. Посмотрите, как они воспитывали детей. Мальчиков отбирали у мамы, как только он достигал возраста там 13, 14, 15 лет. Проходили так называемую инициацию, то есть помещали его в суровые условия, когда он привыкал ко всему, к страхам, к голоду, к боли, к отчаянию. Возвращался через определенное время действительно твердым, мужественным человеком. Он возвращался человеком. А мы что делаем? Если ты не будешь, не съешь этого, я тебе не куплю того. Приучаем человека с детства к чему? Извините меня, скажу грубое слово, но на лучшее – к обжорству. Не к воздержанию, о котором говорят все врачи, это необходимо. К обжорству приучаем ребенка. Так вот, если говорить нам о тех корнях, которые действительно создают почву для распада наших семей, то, конечно, они очевидны. Мы воспитываем детей совершенно неверно. Делаем то лидерами, то людьми, которые живут только в комфорте. Им нужен комфорт полный, им нужны права, все на свете. Дошли до того, что нельзя наказывать ребенка. Интересно, что будет с обществом, с государством, если оно не будет наказывать преступления? Ах, тут мы понимаем. Это мы понимаем. А если мы в семье не будем это делать? Что будет с ребенком? Это все равно, как если вы возьмете огород обычный, вот, и если вы не будете его пропалывать, то что же там будет? И эта тенденция самым сильнейшим образом сейчас внедряется: не сметь ребенок божок, кумир. А что затем происходит? Естественный финал. Два божка встречаются. Божок и богиня. Каждый требует поклонения себе. И никто, конечно, не согласен уступить первенство. И все. Я очень рад. Все поняли, какова одна из самых главных причин распада наших семей. Спасибо.